Продолжаем информационный эфир на радио «Спутник». У микрофона Кирилл Бакеев. Здравствуйте. И на безопасном расстоянии от меня по-прежнему Дарья Чередник. Даша, здравствуй.
Приветствую.
Начнем с сайта МИДа Великобритании. Дело в том, что там опубликовано совместное заявление Евросоюза, США, Соединенного Королевства и Швейцарии. В документе подписанты призывают официальный Минск соблюдать международные обязательства и прекратить насилие и угрозы применения военной силы против народа.
Понятно, что народа Республики Беларусь. Со своей стороны экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская заявила, что в случае, если внутрибелорусский кризис не удастся разрешить самостоятельно с помощью мирных переговоров между оппозицией и властью, то помощь и посредничество России будет очень даже кстати для Республики Беларусь. В общем, от помощи России Тихановская тоже не отказывается. Но я напомню, что в Европе вообще западный мир дружно не признал результаты выборов президентов Беларуси. В том числе и по той простой причине, что своих наблюдателей там не было. По поводу наблюдателей Владимир Путин так отметил в интервью телеканалу «Россия-1» в эфире, что складывается впечатление, что, в общем-то, непризнание результатов выборов готовилось заранее. И именно по этой причине не было наблюдателей от ОБСЕ, от Евросоюза. В общем, с той стороны не было наблюдателей. Но российские наблюдатели там были, что дает возможность России признать эти выборы, результаты этих выборов, считает политолог, автор телеграм-канала «Политджойстик» Марат Башаров.
С нашей стороны, в общем, присутствовал ряд депутатов Совета Федерации и Госдумы. Они наблюдали за выборами. Это является той экспертной точкой зрения, на которую ориентируется МИД и ориентируется президент Российской Федерации. А, например, ПАСЭ и ОБСЕ, они не прислали своих наблюдателей. Им просто не на что опираться. И то, что они заявляют, что выборы нелегитимны, они не имеют оснований для утверждения «за» или «против». Для того, чтобы что-то признавать, надо иметь информацию, а не пользоваться слухами, да, или соцсетями.
Ну вот президент Франции Эммануэль Макрон призвал не использовать иностранную силу, да, не вводить какое-либо силовое, не осуществлять какое-либо силовое вторжение в Белоруссию. Понятно, что это был прямой посыл в сторону Владимира Путина. При этом он подчеркнул, что хватит уже одной Украины, мы как бы не готовы на вторую такую Украину. Меркель, фрау Меркель тоже заявила, что надеется, что Россия не задействует резерв правоохранительных органов в Беларуси, о его формировании объявил Владимир Путин, но учитывая, что все-таки это заявление было сделано уже, в общем, на спаде протестных настроений, то тут это скорее вот именно в рамках союзнических соглашений между Россией и Белоруссией. Напомню, не забываем, что между нашими странами существует союзное государство.
Ну, кроме того, еще ОДКБ, тоже об этом не будем забывать, помимо союзного государства, безусловно. Правда, я, насколько понимаю, если встанет речь об использовании сил ОДКБ, нужно будет очень хорошо доказать и убедить всех остальных членов организации в том, что угроза именно внешняя. Вот. Здесь пока никаких движений в эту сторону нет.
Ну, по поводу внешней угрозы, понятно, что Александр Григорьевич уже нашел, откуда, с какой стороны ветер дует. В первую очередь он обвинил поляков. Не знаю, насколько это фейк или не фейк, но сегодня в соцсетях развлекались фотографии польского грузовика с печеньками, которые якобы тормознули на въезде в Беларусь.
Это какой-то уже это...
Это может быть, конечно, просто...
Старый убитый мем воскрес из могилы.
Фотографии, то есть фотография реальная на борту грузовика, такой большой серьезной фуры, написано там на русском, на польском и, по-моему, на белорусском языке, что польские печеньки. Что-то вот в этом духе.
Печеньки?
Ну, там печенье.
Печенье.
Да.
И вот... Слушай, ну печенье — это международная история, понимаешь? Они в каждой стране разные. Если там было бы написано «кукиз» или «кукисы», я не помню, как на русском языке звучит американизированная калька с... Но нет, это что, там, да. В России не готовят таких вот печенье с еще шоколадной крошкой круглого формата. У нас-то обычно они другого вида.
Ну, у нас свои традиции. Ну, в общем, смех смехом, а как бы такая и угроза извне, как таковой, все-таки Лукашенко ее демонстрирует.
Знаешь, возвращаясь к печеньям, я тут недавно попробовал майонезное печенье.
Только недавно попробовал.
Да. Это просто у меня произошел...
Кирилл, я эти майонезные печенья сама пекла, когда еще на первом курсе, по-моему, или на втором курсе университета училась. Ну, в общем, это было очень давно.
В общем, печенье — это здорово, каким бы оно ни было, из чего бы оно ни было, а вот иностранное вмешательство — это плохо. Давайте на этом сойдемся и обратимся к другим событиям. Скандал с попыткой освоения Шихана Куштау в Башкирии привлек внимание не только экологических активистов. Этим заинтересовался башкирской содовой компанией председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. И настолько заинтересовался, что даже дал поручение следователям проверить обстоятельства сокращения доли государства в этой компании.
Башкирская содовая компания образовалась в 2013 году путем слияния двух акционерных обществ. Сода и Каустик. 57,1% акций принадлежит частному холдингу «Башкирская химия». 38,2% акций принадлежат Республиканскому региональному фонду. Хотя изначально доля была именно... контрольный пакет акций был в руках именно как раз вот этого вот фонда. А в результате при слиянии каким-то образом акции утекли в частные руки. В общем, сейчас будет глобальное разбирательство всей этой истории, и, в общем, не исключено, что дело может завершиться действительно не только просто проверками, но и посадками, считает генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев.
Я думаю, что это обернется пересмотром сделки по приватизации, точнее, по передаче части акций, принадлежащих государству, частной компании «Башхимия». Обычно проверки такого рода начинаются только после того, как возникают серьезные сомнения в правильности сделки. Поэтому и велика вероятность того, что проверка признает эту сделку несоответствующей законодательству. Тогда она будет расторгнута, и акции вернутся к Республике Башкирия.
Вот это, конечно, немного странный подход. Мне просто хочется понять, ну хорошо, было бы 57,1% акций у государства, чтобы тогда Куштау не было. Проблемы такой. Поэтому просто пока выглядит как будто демонизация, что если бизнес находится в частных руках, а вот государство, доля государства там мало, то вот будет происходить подобные нападки на народные земли. Я же, насколько я понимаю, не просто так пришла башкирская содовая компания и решила: о, отличное место, почему бы нам здесь все не срыть и не сделать много-много соды, которую, кстати, возвращаясь к печенькам, которая так... нужна в пекарном деле. Но вопрос еще должен быть, я думаю, все-таки к местным властям. Они же как-то эту сделку должны были согласовывать, проводить.
Ну вот это будут вопросы не только к частникам, но и к местным властям.
Вот поэтому проверка-то
будет проводиться полноценная, полномасштабная. Но просто в данном случае, ну не знаю, тут я не считаю, что кто-то демонизирует частный бизнес. Тут, мне кажется, об этом речи не идет. Просто вот этот скандал поднял очень очень много, собственно, проблем, существующих с этой компанией. Просто ты же понимаешь, что доходность по акциям зависит от количества акций на руках.
Ну, то конечно.
Есть, соответственно, государство за счет потери такого количества акций теряет, недополучает доходы. Это во-первых. Во-вторых, все-таки, когда контрольный пакет принадлежит кому-то, тот и управляет компанией, как ты понимаешь. А тут...
Ну, слушай, тут, мне кажется, тоже вполне, не знаю, было бы логичнее, если бы Следственный комитет проверил на законность саму эту сделку, разрешение добычи или там не... Ну, вообще, эту историю, каким образом вот, башкирская судовая компания полезла?
Эта история уже расследуется.
Ну, ладно.
Это уже не первое. Просто это вот очередное распоряжение, которое дал Бастрыкин в связи с этой компанией.
Все, если это очередное, тогда понятно.
А так уже идет проверка, да, собственно, того, каким образом
просто это часть
содовая компания,
процесса.
Да, угу. каким образом содовая компания получила разрешение на разработку Куштау.
Ясно.
Ну, с третьей стороны, понимаешь, на тот момент, когда давалось разрешение на освоение Куштау, он, этот Шихан еще не имел статуса охранной зоны. То есть, да, он являлся домом для порядка 40 краснокнижных там животных, птиц, растений, насекомых. С одной стороны, это, конечно же, дает ему статус, ну, такой особый. С другой стороны, официально именно памятником природы он не был признан.
А вот тут вопрос к властям. Чего они сидят-то? У них под боком вот такая прелесть природная.
Ну, сейчас это уже все.
Сейчас-то, конечно, все зашевелились,
и
конечно.
И тот еще нет, не получил. Пока только поступило от местных властей предложение присвоить статус охранного памятника природы. Но пока это еще... Ну, как бы это скорее такая остается волокита бумажная, которую надо преодолеть.
Будем тогда следить за тем, как развивается ситуация. А пока обратимся к Южной Осетии. Новые вызовы и новое правительство. Президент Южной Осетии отправил в отставку премьер-министра и весь кабинет министров. Временно исполнять обязанности главы правительства будет вице-премьер Геннадий Бекоев. С нами на связи ведущая радиоспутник Южной Осетии Инна Гучмазова. Инна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ждем подробностей,
да,
Инна.
Что произошло?
Насколько ожидаема была эта отставка?
Ну, скажем так, что, в принципе, вчера еще никто не ожидал, что произойдет отставка правительства, но с учетом того, что, учитывая последние трагические события, что в республиканскую больницу был доставлен ранее задержанный Инал Джабиев, который был доставлен с телесными повреждениями и так не приходя в себя, скончался в больнице. Возмущенные жители этой трагической гибелью собрались собрался стихийный митинг пока возле республиканской больницы. Затем эти люди прошли уже на Театральную площадь и таким образом высказывали свое возмущение. Было два требования. К ним вышли ряд депутатов, и они высказали свои требования. Это отставка правительства и об отставке генерального прокурора Урзмага Джагаева. Простите. И вчера вечером уже бывший председатель правительства Эрик Пухаев написал заявление об отставке. Сегодня было создано экстренное заседание парламента в 13 часов, где обсуждалась отставка генерального прокурора. Депутаты в количестве 25 человек, всего их было 28, 25 из них проголосовало за отставку генерального прокурора, двое из них воздержались. Это так, по крайней мере, об этом говорит официальный сайт парламента.
То есть, получается, генеральный прокурор отставлен?
Нет, там нужно единство. Дело в том, что генеральным прокурором в отставку может отправить только президент. Так что сейчас письмо направлено, перенаправлено уже президенту Анатолию Бибилову, и он будет решать, если там по официальным данным, в течение 10 дней, не знаю, насколько ему позволят, скажем, в течение этих 10 дней решать. Видимо, народ будет все-таки требовать незамедлительной отставки. В целом, он народ настроен не агрессивно, но очень решительно.
Вот есть какое-то представление, кто может быть сейчас назначен премьер-министром и какой состав нового кабинета министров может быть?
Честно говоря, пока нет никакого представления. Как уже известно, исполняющий обязанности взял на себя вице-премьер Геннадий Бекоев, но президент в официальном сообщении сказал и пообещал, что правительство будет уже сформировано в кратчайшие сроки, и он четко проследит за этим. Кто конкретно, пока ничего не известно, просто потому, что все это было слишком спонтанно, стихийно и, ну, в некоторой степени неожиданно.
Ну вот почему требовали отставки генерального прокурора, понять можно, а почему кабинет министров?
Ну, были требования людей были такие, что правительство не справилось со своей работой, то, что они провалили работу каждое министерство в своих ведомствах, и то, что вот вначале было требование отправить в отставку министра внутренних дел Игоря Ананьева, но потом уже решительно были настроены на том, чтобы ушло в отставку уже все правительство.
Спасибо. Спасибо, Инна. Будем тогда следить за тем, что происходит в Южной Осетии, кто займет новое кресло в кабинете министров и как будет развиваться дальше эта история. Инна Гучмазова, ведущая радио «Спутник Южная Осетия», была с нами на прямой связи.
Вы слушаете радио «Спутник».
Грустным событием не стало «Черной пантеры» из вселенной Марвел. На 43-м году жизни скончался исполнитель одного из супергероев Чедвик Боузман. Последние 4 года он сражался с онкологией.
В 2016 году у него диагностировали рак толстой кишки 3-й стадии, и позже, несмотря на попытки врачей, предпринимаемые в борьбе с этим заболеванием, рак перешел в 4-ю стадию, и, в общем, вот поступили такие новости. Сниматься в кино Боузман начал в 2003 году. В общей сложности за вот этот вот период он снялся довольно много, в большом количестве фильмов, несмотря на то, что он имел вот такое вот смертельное заболевание, он довольно плодотворно трудился над ролями, и, в общем, это, конечно, очень большая потеря, считает киновед Андрей Дементьев.
Вот и «Черную пантеру», даже такого супергероя, настигает онкологическая болезнь, и ничего с ней не может сделать. Ужасно, конечно. Хотя он не был таким уж суперзнаменитым актером, и много у него было проходных ролей, но «Черная пантера» — это, конечно, было нечто. То есть мы могли бы ожидать от него колоссального взлета буквально вот в ближайшее время.
Да, здесь, конечно, вот эта история пугает, что человек, который уже вот, ну, на момент даже 2016 года был весьма небедный, я думаю, мог позволить себе разнообразное лечение, получается, была обнаружена онкология уже аж на 3-й сразу стадии.
Да, это уже очень такая серьезная стадия, уже на такой вот стадии далеко не каждый вид онкологии лечится.
Вот, и казалось бы, у человека есть деньги для, там, не знаю, регулярного скрининга на все возможные заболевания. Но, насколько я понимаю, ну, среди людей, у которых много денег, это вполне себе распространенная практика ежегодная. Ну, диспансеризация, грубо говоря, просто более дорогая.
Знаешь, Кирилл, Кирилл, дело в том, что рак – это такое очень непредсказуемое заболевание. Оно может развиться буквально в течение нескольких месяцев. Не было, не было, не было, а потом –
бац, да.
И понеслась. И он может очень стремительно развиваться. Я просто сталкивалась с такой ситуацией, когда человек здоровый, человек регулярно проходит обследование, а потом – бац, и четвертая стадия.
Вот этот, конечно, и пугает, и хочется присоединиться к этому, правда, грустному все-таки мему «2020-й прекрати». Слишком-слишком много нехороших событий, хотелось бы, чтобы это уже закончилось. Обратимся к другим событиям. Весьма упитанный и чувствует себя отлично. Илон Маск представил вниманию широкой публики свинью с вживленным в мозг чипом. Каждый раз, когда свинья что-либо нюхает и трогает пятачком, устройство в мозгу регистрирует импульсы.
Маск надеется, что в перспективе вот такие импланты помогут лечить неврологические проблемы, да, паралич, болезнь Альцгеймера, деменцию старческую. Кроме того, Маск считает, что вот эти вот импланты помогут человеку гармонично слиться с искусственным интеллектом. Но это, видимо, все-таки еще перспектива очень далекого будущего. По словам Маска, он надеется получить в ближайшее время разрешение регуляторов для того, чтобы имплантировать вот такой чип уже в голову человека. Причем надеется получить это разрешение уже в этом году. Так, ни много ни мало замашки, замах очень серьезный. Ну вот со всеми этими чипами, во-первых, уже на людях кое-какие подобные операции производятся. Но в данном случае пока речь идет только о вживляемых слуховых аппаратах. Специальные чипы для деток, которые от рождения, как правило, слабо слышащие. У меня подруга занимается с такими детками.
Нет, вот именно слуховой аппарат.
Вот именно, что вживляется в среднее ухо специальный чип. И ребенок начинает слышать. Вот я говорю, у меня подруга занимается обучением разговорной речи вот таких ребятишечек, потому что понятно, что они особенные, с ними надо особенно работать. Не каждый логопед возьмется за такого ребенка. Но вот такие импланты уже практикуются, пока только такие. И дело в том, что как бы каждый имплант может контролировать только какую-то одну функцию. Он не может быть, пока, по крайней мере, не может быть универсальным. Нейропсихолог Центра Высшей Радуги Кубат Канеметов прокомментировал нам вот новость от Илона Маска.
Вся проблематика неврологическая, она еще не очень хорошо изучена. И, например, все, что касается такой проблемы, как расстройство аутичного спектра, ученые Массачусетского университета и Гарварда, они только пытаются понять, как работа головного мозга непосредственно влияет на тот или иной диагноз, в частности, на расстройство аутичного спектра. Как сделать так, чтобы диагностировать это не в момент, когда ребенок становится взрослым, и мы это делаем, исходя из его поведения и его каких-то обыденных привычек, а непосредственно до того, как ребенок начинает что-то делать осознанно.
Слушайте, но я считаю, что пальмочипирование теперь от главы, бывшего главы, насколько я уже понимаю, Microsoft, или все-таки он еще, ну, в общем, неважно, Билла Гейтса, теперь переходит уверенно к Илону Маску, потому что все-таки еще неизвестно, что с этой свинюшкой будет. Может быть, она следующая будет кандидатом на полет на Марс.
Запросто. Прям в Теслу посадит
и запустит. В Теслу посадит, да, и запустит.
Ну, вообще смех смехом, да, но будем ждем в ближайшее время. Сейчас пойдет волна, я уверена в этом, что никакой это не нейрочип, а чип, которым, с помощью которого управляют этой несчастной свинюшкой. И мы все вот уже стоим одной ногой.
Я очень жду видео от одного любимого вашего прекрасного мужчины с пышными усами. Вот, и надеюсь, все-таки он прокомментирует эту историю, и потом можно будет думать над этим.
Вот. Ну, так или иначе, прогресс идет вперед, он не может оставаться на месте, поэтому, судя по всему, мною когда-то увиденный любимый фильм про то, как людям вживляли, там, подключали их к потоку, и только один мальчик, в силу того, что он в детстве пережил аварию, у него были проблемы, там, черепно-мозговая травма, и ему не вживили. Ну, в конце концов, поток сошел с ума, в общем, наши, конечно, победили, но он был единственным, кто умел читать книги бумажные. И вот они там, вот все, которые его считали там человеком второго сорта...
А потом он возглавил сопротивление, да?
Он был один-единственный в сопротивлении по той простой причине, что всех остальных поток этот контролировал.
Понятно. Что-то это очень, очень напоминает один известный фильм, как говорится. Вот. Но будем следить за тем, как развивается в том числе эта технология, и чем все-таки ответит Билл Гейтс, и что будет с этой очаровательной свиньей, все-таки выживет она или станет жертвой эксперимента. Спасибо, говорю моей коллеге, обозревателю «Радио Спутник» Дарье Чередник. Даша, спасибо.
Спасибо.